Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 16 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. 3 миллиарда на дороге. Медведь в короне или без? Показания электросчетчиков через СМС. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. ОАО ИСС удостоена ордена Сергея Королева. Награждение состоялось на второй международной научно-технической конференции «Навигационной спутниковой системы. Их роль и значение в жизни современного человека». На прошлой неделе в Железногорске встретились более 250 представителей предприятий, организаций космической отрасли, научного сообщества России и зарубежных стран – Японии, Казахстана и Украины. В ходе пленарных заседаний и работы 5 секций прозвучало более 100 докладов, которые были посвящены актуальным вопросам развития отечественной глобальной навигационной спутниковой системы. На круглых столах участники рассмотрели научно-технические проблемы создания космических аппаратов со сроком активного существования 10 и более лет, а также состояние системы ГЛОНАСС и ее перспективы. На церемонии закрытия за большой вклад в развитие системы ГЛОНАСС ОАО ИСС было удостоено ордена Сергея Королева. 8 сотрудников решетневской фирмы получили почетные грамоты и нагрудные знаки Роскосмоса. Федерации космонавтики России генеральному конструктору и генеральному директору предприятия Николаю Тистоедову присвоено звание «Заслуженный создатель космической техники». Спектральный анализ показал полное отсутствие вконного техногенных радионуклидов, сообщает пресс-служба ГХК. Пробы воды и пищевых продуктов были отобраны специалистами горно-химического комбината в ходе экологической акции, которая была организована атомщиками в конце сентября в Кононово. Акция была приурочена ко дню Енисея и состоялась впервые. Кононово было выбрано для ее проведения, потому что населенный пункт расположен вниз по течению реки от объектов атомного предприятия. Одним из мероприятий акции стал экологический мониторинг, который атомщики устроили прямо на месте. Любой житель села в этот день мог пригласить к себе в дом или на подворье специалиста радиоэкологического центра, чтобы измерить радиационный фон и отобрать пробы воды и пищевых продуктов. Дозиметрический контроль на месте показал полное соответствие природному фону, но для большей достоверности показаний необходимо было провести химический анализ и установить молекулярный состав проб. Результаты спектрометрических измерений, которые выполнили в лаборатории радиоэкологического мониторинга ГХК, показали, что техногенные радионуклиды в вышеперечисленных пробах полностью отсутствуют. Показания счетчиков «Красноярск Энергосбыт» можно будет передать посредством СМС-сообщений. Такая услуга станет возможной уже с 23 октября. СМС-сервис будет доступен с 24 часов 23 числа до 24 часов 26 числа каждого месяца. Для передачи данных необходимо отправить СМС-сообщение, содержащее номер лицевого счета 12 цифр, далее звездочка и показания прибора учета, все знаки до запятой, на номер 4981. После передачи данных абонент получит уведомление о принятии либо непринятии показаний с указанием причины отказа. Отправленное сообщение будет стоить, как обычное СМС-сообщение, в соответствии с тарифным планом оператора. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Виновата ли КБУ в авариях из-за гололеда? Помогут ли видеокамеры избавиться от мусора? И может ли Железногорск утонуть в снегу? Эти и другие вопросы будем обсуждать в четверг, 18 октября, с директором КБУ Николаем Пасечкиным. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели смогут позвонить и задать вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 18 октября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». По оперативной сводке ОМВД. Очередной случай телефонного мошенничества произошел в Железногорске. 30-летний ранее судимый молодой человек позвонил со стационарного телефона жительницы нашего города и обманным путем заполучил 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошенник в настоящий момент находится в исправительной колонии поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области за ранее совершенное преступление. Решается вопрос об отправке подозреваемого в Железногорск. К другим темам. «Я здесь был». Пятый городской конкурс любительских фотографий проводит Центральная городская библиотека имени Горького и продолжает прием работ. Тема конкурса – «Архитектура, застывшая музыка». Принять участие в конкурсе приглашают горожан, побывавших в туристических поездках по стране и за рубежом. Фотографии принимаются в методическом отделе Центральной библиотеки. Требования к конкурсным работам. Особый колорит страны, выраженный в ее архитектурных сооружениях. Все самое необычное и неожиданное, увиденное во время поездки. Фото необходимо сопроводить пояснительным текстом с указанием страны, географического пункта, запечатленного архитектурного сооружения, его краткое описание, фамилия, имя и отчество участника и контактный телефон. Небольшие лирические мини-зарисовки об эмоциональных впечатлениях и ассоциациях автора, либо цитаты из литературных произведений приветствуются. Размер фотографий не менее чем 20 на 30 сантиметров. По итогам конкурса будут определены победители и вручены призы. Подробная информация по телефону 75 68 12 и на сайте библиотеки bibliogor.ru. Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Около 3 миллиардов рублей потратят на реконструкцию дорог ЗАТО. Более 2 из них израсходуют на трассу Красноярск-Железногорск. Это один из проектов, который будет воплощен в жизнь в рамках кластера инновационных технологий. Подробности в нашем следующем материале. Реконструкция дорог пройдет в несколько этапов. Ожидается, что на эти цели в течение ближайших 3 лет будет выделено около 3 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Разработка проектов по развитию дорожной сети уже идет за счет собственных средств города. 15 октября глава ЗАТО Вадим Медведев провел выездное совещание, на котором обсуждался основной фронт работ. Один из проектов – реконструкция участка дороги от кольца на улице Южной до улицы Красноярская. Вадим Медведев обратил внимание подрядчика на то, что работу необходимо выполнить в соответствии с современными требованиями и международными стандартами. Вот что рассказал подрядчик, директор ОАО «Иркутск Гиппродор» Роман Нехороших.
Освещение предусматривается стандартное, обычные фонарные столбы. Я готов рассмотреть, конечно, в рамках проектирования на данном этапе, внести какие-то инновационные технологии. Мы с вами понимаем, что все инновационные технологии, они довольно, как правило, дороги в реализации. Поскольку у нас есть определенный лимит, в который мы должны уложиться в рамках проектирования, то в первую очередь, конечно, мы будем стараться обеспечить надежность и прочность реконструируемой автомобильной дороги, чтобы она соответствовала действующим нормам в тех местах, где она не соответствует. То есть применение для того, чтобы она была более современной, более красивой, будет применена, допустим, разметка современная, светоотражающая, элементы светоотражающие на дороге, пешеходные переходы, обустройство, остановки современные для общественного транспорта.
Еще один проект – реконструкция трассы Красноярск-Железногорск. На это будет потрачено 2 миллиарда 400 миллионов рублей, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Николай Лукьянов. Трассу собирается расширить, она станет 4-полосной. Часть работ уже выполнена.
В настоящее время уже 2 участка автомобильных дорог из 7 введены в эксплуатацию. Первый, вы знаете, это вот в районе 115-132 пикеты, это район развязки с Сосновоборском, введена в 2010 году. В текущем году завершена реконструкция еще одного участка, это в районе пересечения обхода города Красноярского М-53, это пикет 24-45, на которых освоено 483 миллиона рублей. Сейчас интенсивно ведутся уже работы на следующем участке, который примыкает к 45-му, идет уже ближе к населенному пункту Терентьево. В этом году из 76 миллионов, которые запланированы, они будут освоены на локальном участке, который позволит нам сделать разворотное кольцо, разворотную, вернее, каплю, которая даст возможность беспрепятственно двигаться в сторону и со стороны развязки с М-53.
По словам Вадима Медведева, реконструкция дорог – это один из шагов в направлении развития Железногорска как центра передовых технологий края.
Продолжается реконструкция трассы Железногорск-Красноярск, намечены новые этапы. Она должна быть такой полноценной, современной трассой, качественной, хорошей, удобной для людей. Идет развитие проектов в районе промышленной площадки информационных спутниковых систем. Мы обсуждали с руководством предприятия ряд проектов. Прежде всего, это стояночные места для автомобилей. И все эти проекты должны быть между собой увязаны, в том числе увязаны с развитием жилищного строительства в направлении КП-3А Ленинградского проспекта. Это 5-й микрорайон, 7-й молодежный микрорайон. Поэтому, конечно, людям должно удобно быть добираться до работы. Поэтому необходимо предусматривать развитие дорожной сети, не просто поддержание ее, но чтобы, восстанавливая, может быть, реконструируя трассы, делая дополнительное освещение на дорогах, это и Южная улица, это более удобный выезд, чтобы не через Элку, чтобы людям не мешать выезжать напрямую на Красноярскую промышленные объездные дороги и ехать к месту работы, чтобы разгрузить все-таки наш старый город, центральную часть Железногорска, снять эту нагрузку автотранспортную на наши дворы, которые вот прежде всего та же улица Школьная и ряд других прилегающих территорий. Поэтому, конечно, такие крупные реконструкции, развитие дорожной сети увязываются с логикой развития Железногорска. В целом, сейчас со своей стороны готовим все проектные решения. Это проект будущего нашего города, я надеюсь, полезное и удобное для людей.
Появится ли у инновационной столицы края Железногорска свой герб и флаг? Администрация ЗАТО вновь инициировала процесс создания геральдических символов города. Обновленную атрибутику накануне 15 октября рассмотрела депутатская комиссия по собственности. Подробности расскажет Татьяна Фирсова.
Если уж Железногорск претендует на высокое звание инновационной столицы Красноярского края, то, как говорится, сам Бог велел ему иметь официальные геральдические символы – герб и флаг. Напомним, что год назад красноярские разработчики уже представляли на суд депутатов варианты герба, который дважды не прошел экспертизу народных избранников. 15 октября предложенные разработчиками варианты рассмотрела комиссия по собственности. Обновленные варианты должны пройти и остальные три комиссии. К депутатам обратился глава администрации Сергей Пешко.
Последний раз, если вы помните, решение сессии было вернуть разработчику без каких-либо замечаний, предложений и комментариев. Год прошел, от Совета депутатов предложений не поступило, поэтому администрация проявила инициативу. Мы снова вышли в наш геральдический комитет края с тем, чтобы еще раз посмотреть наш герб и наш флаг в соответствии всем требованиям канонов геральдической науки. Нам пошли навстречу. Минимальные доработки, которые были в устных пожеланиях депутатов высказаны, внесены. Я считаю, что все же нам эту работу совместно с вами надо доводить до логического завершения с тем, чтобы герб и флаг нашего муниципального образования был.
По словам главы администрации, из 17 муниципальных округов края 11 уже имеют утвержденную символику. Остальные над ней работают. Обновленные варианты железногорского герба и флага представлял сам разработчик, председатель Красноярского отдела Союза геральдистов Владимир Дюков. Вот что он сказал народным избранникам.
Хотелось бы, чтобы та работа, которую мы начали уже больше года назад, она была завершена, и мы пришли к финишному варианту, когда готовится пакет документов для геральдического совета при президенте Российской Федерации. Геральдическая служба у президента Российской Федерации проводит официальную геральдическую экспертизу. После того герб и флаг становятся официальными символами муниципального образования. Берем за основу тот символ, которым вы долго пользовались. В геральдике, как в науке, изображение второстепенное. И оно может каким-то образом меняться, но чтобы не были изменены цвета, расположение, дополнительные фигуры, которые в щите или вокруг щита не должны появиться.
Только после этого герб и флаг вносятся в Государственный геральдический реестр Российской Федерации и становятся символами муниципального образования, сказал Владимир Дюков. Чтобы пройти процедуру, революционного и кардинального в герб внесено не было. И в прошлый раз символы соответствовали всем требованиям. Но именно изображение и стало камнем преткновения. На сей раз депутатам представили 6 равнозначных рисунков, которые могут применяться в гербе. Среди них 3 изображения медведя в короне и 3 без нее в черно-белом и цветном варианте. Владимир Дюков говорит, что корона в геральдике не символ монаршеской власти, а статусный элемент городского округа. Вообще, по словам Владимира Борисовича, в геральдике утверждены всего 18 корон. И все-таки самое главное – положение. То есть блазон, рассказывает Владимир Дюков.
Геральдическое описание и это блазон герба, самое главное, что идет на утверждение в геральдический совет. В червленом поле серебряный знак атома о трех переплетенных орбитах и внутри орбит – продетый внутрь них золотой, серебряными клыками и когтями, восстающий прямо и обернувшийся вправо медведь, передними лапами разрывающий серебряное ядро знака атома, а задними лапами упирающийся в две из трех орбит. Я только что вернулся с 26-го геральдического слета, и когда там, опять же, мы говорили, в том числе я приводил пример изображения герба города Железногорска, которым вы пользовались до прошлого года, то изображение герба, которое мы предлагаем вам, и все профессионалы до единого говорят, так это одно и то же, здесь ничего не изменилось, всех до единого удовлетворить этот рисунок не может.
А вот в изображении флага будут внесены существенные изменения.
Государственного геральдического совета при президенте Российской Федерации категорически отвергаются у муниципалитетов, если герб и флаг расходятся в описании и в изображении. Там вот есть синяя полоса, которая на флаге присутствует, вот ее приходится убирать, и она неправильно будет. Если такое пойдет на геральдическую экспертизу в совет президентский, этот флаг не пройдет. Поэтому мы делаем идентичный и флаг, и герб. Поле, чтобы было одно, и на сегодняшний день вот с таким полем. И то, что мы сегодня выносим на комиссию, а затем на сессию, это все уже согласовано с президентским советом.
Но и на этот раз мнения депутатов могут разделиться. Посмотрим, чем закончится очередная эпопея с геральдическими символами города. Может быть, на сей раз геральдистам удастся убедить народных избранников.
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов позволяет сократить расходы жильцов на коммунальные услуги. Но помимо многоквартирных домов, есть еще и школы, и детские садики, и бассейны, куда мы каждый день отводим детей или сами ходим на работу. А как обстоят дела с экономией в этих муниципальных учреждениях? Этим вопросом задалась наш корреспондент Наталья Серпунина.
Главная цель энергосбережения – это снижение расходов бюджета за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. А какова же экономия в цифрах? Согласно распоряжению президента, ежегодное снижение расходов воды и электроэнергии должно составлять не менее 3%. Медленно, но верно к этому приходит в муниципальных учреждениях Железногорска. В образовательных учреждениях города установка водо- и теплосчетчиков проводилась в рамках краевой целевой программы по энергосбережению, рассчитанной на 2010-2012 годы. На сегодняшний день заявок на установку или замену приборов учета от образовательных учреждений нет, говорит инженер отдела обеспечения безопасности управления образования Татьяна Стунжес.
У нас было установлено учета холодного водоснабжения 68 приборов в 47 муниципальных образовательных учреждениях и приборов учета отопления и горячего водоснабжения 13 приборов в 12 муниципальных образовательных учреждениях. В настоящее время потребности в замене и установке явно не выявлено, то есть нет заявок от образовательных учреждений.
Реальную экономию по количеству потребляемых энергоресурсов мы можем увидеть только в конце года, когда будут подведены итоги энергоаудита. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что потребление воды и тепла в школах и детских садиках значительно сократилось, рассказывает Татьяна Стунжес.
Видно, что экономия уже есть. Вот по сравнению 10-11 год экономия есть. В некоторых садах, например, потребление, факт потребления 365, а сейчас вот потребление в 11 году 321. Это потребление теплоэнергии. Например, 365-321. Холодное водоснабжение 991-945. Дальше, например, 1156-1100. Это за год. То есть вот такие показатели, которые дают возможность дать заключение о том, что да, во многих образовательных учреждениях идет снижение потребления энергетических ресурсов.
Спорт был и остается одним из приоритетных направлений. При этом в последнее время серьезное внимание стало уделяться железногорских спортсооружениях и вопросам энергосбережения и энергетической эффективности. С 2010 года на спортивных объектах города действует программа, благодаря которой появилась ощутимая экономия, говорит директор МАУ КОС Сергей Афонин.
И это дало существенное нам снижение потребления коммунальных ресурсов. По теплу мы в 2010 году по сравнению с 2009 годом сэкономили порядка там 14%. Ну, соответственно, и по деньгам была экономия достаточно солидная. По 2011 году цифра тоже примерно такая же, примерно еще 14%. Это мы сделали за счет чего? Поставили счетчики нового поколения на трех крупных объектах: «Радуга», «Труд» и «Стадион Труд». Кроме того, автоматизировали вентиляционные системы.
С 2009 года КОС получил статус автономного, поэтому его сотрудники теперь более серьезно относятся к вопросам экономии электроэнергии. От этого зависит их заработная плата. А на что еще тратятся сэкономленные средства? Вот как на этот вопрос отвечает Сергей Афонин.
Все сэкономленные деньги делятся на две большие позиции. Первая позиция – это заработная плата. Вторая – это дальнейшие текущие ремонты, дальнейшее внедрение каких-то энергосберегающих.
Сергей Афонин отметил, что на проделанной работе по программе энергосбережения останавливаться не собирается.
Мы планируем следующим летом, если у нас получится, все душевые в обоих бассейнах. И в «Радуге», и в «Труде» заменить на новые системы. То есть не человек подходит и сам включает воду, а автоматически при подходе фотоэлемент включает воду, причем температура воды устанавливается. Мы хотим исключить перетопы, так называемые. Мы хотели бы, чтобы еще происходила регулировка. Мы сейчас на ночь в некоторых зданиях закрываем и не потребляем это тепло. Утром приходим, открываем. Кроме того, мы хотим, чтобы система делала это все автоматически, автоматически регулировала все. То есть не только коммерческого учета, но и регулировки. Тепла, тепла в здании, чтобы исключить перетопы, чтобы забирать именно только столько, сколько нам нужно, большего не брать, ну и, соответственно, не оплачивать.
Пока сложившиеся стереотипы расточительного энергопотребления сломать сложно, но, как показывают результаты программы по энергосбережению, можно. Ведь никому из нас не хочется переплачивать за тепло и воду. Есть надежда, что энергосберегающие технологии будут все шире использоваться в повседневной жизни и помогут значительно сократить расходы бюджета.
Если я заболею, к врачам обращаться не стану, потому что их в городе нет. Проблема дефицита кадров остро стоит абсолютно во всех сферах деятельности, в том числе медицине. В нашем городе нет детского гастроэнтеролога. Как же быть маленьким горожанам, у которых возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом? Наш корреспондент Татьяна Зимина выясняла, куда пропали узкие специалисты и как решается эта проблема руководством КБ-51.
О том, что в нашем городе нет детского гастроэнтеролога, мне сообщила знакомая, у которой заболел ребенок. Педиатр после осмотра назначил сдать анализы и рекомендовал показать малыша гастроэнтерологу, при этом добавив, что такого специалиста в городе нет. Оказалось, что такого врача нет и во взрослой поликлинике. Тогда я решила обратиться в КБ-51 с вопросами, что делать родителям. Заместитель главного врача по медицинской части Игорь Томилов объяснил, оба специалиста ушли на заслуженный отдых, и пока замены нет.
В детской поликлинике всегда был детский гастроэнтеролог. Недавно мы проводили Елену Исаковну на заслуженный отдых. Она проработала 40 лет. Вообще должности специалистов рассчитываются на количество проживающих на территории. По нормативам на количество детского населения нашего города по штатному расписанию положено 0,5 ставки гастроэнтеролога. У нас всегда была ставка. Это лучше для детей и для взрослых. Проблема решается всегда однозначно. Это обучение специалистов.
Все-таки один гастроэнтеролог в городе нашелся. В стационаре. Но туда можно попасть с острой болью или с обострением хронических заболеваний. Разумеется, и детские и взрослые гастроэнтерологи необходимы, но обойтись без них можно, уверяет заместитель главврача. Игорь Александрович рекомендует в первую очередь обращаться к участковому врачу, который компетентен во многих вопросах, в том числе связанными с ЖКТ.
И врач-педиатр, и врач-терапевт – это сертифицированные специалисты, и они умеют лечить патологию желудочно-кишечного тракта. Только он решает, необходимо это к врачу узкому или нет. Когда действительно нужна консультативная помощь в детской поликлинике, можно обратиться к заведующим в поликлинике. Я даже озвучу. Это Татьяна Васильевна Нестеришина, Елена Геннадьевна Конышева, главный педиатр нашей больницы, Ольга Владимировна Батиновская. Эти специалисты либо без гастроэнтеролога помочь ребенку, либо направить главному педиатру. И в тех сложных случаях возможно организовать консультацию даже консилиум у сотрудников кафедры детских болезней и детским гастроэнтерологам краевой медакадемии. В вечернее время, в выходные дни можно обратиться в приемный покой детского стационара.
Если же госпитализация не требуется, но вы твердо решили, что вам нужно попасть к гастроэнтерологу, то пожаловаться на проблемы с желудком можно красноярским врачам. Здесь уж выбирайте либо в частную клинику за деньги и без очереди, либо ждите 2 недели и бесплатно отправляйтесь в консультативные поликлиники. Как это сделать, рассказал Игорь Томилов.
Для взрослого населения это Красноярск партизана Железняка 3А, для детей это Киренского 2А. Консультативные поликлиники для взрослых и детей. Пациент берет направление у педиатра либо терапевта за подписью завотделения, что действительно нужна консультация гастроэнтеролога. Пациент обращается в 101 кабинет взрослой поликлиники, его фиксируют, направляют по адресу через электронную почту. Вы там оставляете свои координаты, телефон, и через некоторое время вы получаете время вашей консультации. консультации. Там ограничена очередность 2 неделями, не больше. Если платно, консультации у детей в частных клиниках, университетская клиника на Карла Маркса 124.
Вот тут и возникает следующий вопрос. Как долго ждать появления врача-гастроэнтеролога? По заверению руководства КБ-51, они не сидят сложа руки. Новые специалисты появятся уже в течение года. В ближайшее время планируется направить на учебу врачей больницы для освоения необходимых специальностей.
Ищем кандидатуру, затем направляем на первичную специализацию. Это 4 месяца учебы. Либо интернатура, это год учебы. В детстве мы выучили нефролога, выучили аллерголога. Во взрослой сети у нас есть и эндокринолог, но не хватает по штатному расписанию, недостаток. Гематолога сейчас мы отправляем на учебу, это тоже эксклюзивное. Специалист еще, гематолог есть, но который скоро может уйти. На учебу выделяют деньги ФМБА. Каждые 5 лет врач должен проучиться.
Кстати, переквалификация уже дает свои результаты. В мае в Железногорске появился детский аллерголог-иммунолог, который был крайне необходим городу. Сейчас к нему выстраиваются очереди. Ведь в нашем городе около 16 тысяч детей. Учитывая стремительный рост аллергических заболеваний и бронхиальной астмы у ребятишек, этот специалист окажет помощь не одному маленькому пациенту.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!